Главного храма. Да, в прошлый раз мы с вами говорили про иконостас, а теперь мы с вами будем говорить про алтарь. Это святое святых любого православного храма. Помните, как ветхозаветный храм у нас с вами состоял из святой святых, святилище и двора, да, так и новозаветный храм у нас с вами состоит из притвора, из, собственно, храма центральной части и из алтаря. Да, именно в алтаре у нас происходит самое важное и наисвященнейшее священное действие, о которых мы с вами будем говорить чуть позднее. Значит, что касается православного алтаря, сейчас мы поговорим об его устройстве. Так. Вообще алтарь, он сам по себе имеет достаточно простую структуру. Так, сейчас я выключу свет. А что-то сегодня невелико, а где еще
один? Обуряемые.
Да, вся обуреваемая. Филипп Пономарев. Так кто же его поставил Пономарев-то это? Ну ладно, он все равно в телефоне копался. Так что это может ему и полезно. Значит, алтарь имеет достаточно простое устройство, но вместе с тем это никак не умаляет его святость. Вообще, само по себе название алтарь переводится, ну, является совокупностью двух слов. Алла таро, да, что значит возвышенный жертвенник. Ну, почему это так? Потому что престол раньше назывался жертвенником не в том смысле, просто сейчас мы будем говорить еще про жертвенник, такой настоящий жертвенник, а именно в том, что именно на престоле совершается таинство Евхаристия, а таинство Евхаристии — это бескровная жертва, да? Именно, а почему он возвышенный? Потому что он всегда для того, чтобы, ну, во-первых, и святость его, она побуждала, сейчас, она побуждала тех, кто проектировал христианский храм, его как-то возвысить, да, чтобы он над общим пространством храма как несколько возвышался. А с другой стороны, чтобы он был видим с разных уголков храма, чтобы все верующие могли видеть это святое святых. И именно поэтому как раз по сути так и образовалась сырья, да, то, что вот часть вот этого возвышенного площадки, на которой находился престол, то, что она выступала за пределы иконостаса, да, вот как раз. Ну, какой-то вопрос был, Александр.
А почему тогда, да, у меня вопрос, почему тогда, если алтарь возвышенное место, то престол сам не возвышает, и жертвенник не возвышает, не ставит, то есть ступеньку, и жертвенник в престол.
Есть некие храмы, где престол еще дополнительно, например, в Спас-Преображенском соборе, он там тоже, он находится на таком возвышении. Но почему в других храмах его не возвышают? По очень простой причине, что он уже возвышен. Смотрите, то пространство алтаря, на котором находится и престол, и жертвенник, оно на несколько ступенек, ну как минимум на одно, выше, чем пространство всего православного храма. Вот видите, вот здесь ниже, чем здесь. То есть это логично и просто. Значит, и что, из чего состоит алтарь любого христианского храма, что является его составляющими, содержащимися в нем святынями? Ну, во-первых, святое святых, вот если святое святых, если алтарь — это святое святых, да, любого православного храма, то как бы ковчегом завета, вот помните, как раньше ветхозаветным святое святых вам отец Сергий рассказывал, да, был ковчег завета, это вообще вот просто там хранились и заповеди, которые были даны Моисею, да, скрижали завета и еще некоторые священные предметы, то для новозаветного храма вот таким самым святым местом алтаря является престол. Почему? Это вот такой стол четырехугольный. Вот он здесь, вот мы его видим. Мы с вами, грубо говоря, в алтаре находимся. Значит, вот он находится прямо по самому центру алтаря, и когда открыты царские врата, мы престол достаточно хорошо наблюдаем, да, через открытое пространство врат. Это такой вот обычно богато украшенный стол, такой четырехугольный, который называется престолом по очень простой причине. Вот давайте вспомним, что мы обычно именуем престолом. мы говорим царский престол, да? То есть обычно престол – это место восседания царей, да, с которых цари вершат свой суд, там принимают каких-то послов и так далее. А здесь, на престоле, у нас с вами совершается всегда великое таинство, таинство Евхаристии. Да? И Господь пребывает видимым образом посредством святых даров на престоле всегда. Кстати, интересно, что даже тогда, когда у нас с вами служба закончилась, и мы уже все причастились, и святые дары потребили, и сосуды все убрали, все равно на престоле всегда остается частица святых даров, тело и кровь Христовой, для причащения больных. Обычно вот мы будем говорить, вот видите, вот тут такая циркушка на престоле. Видите, прямо... Да, это дарохранительница. И вот здесь вот там такой маленький ковчежец всегда остается, это в любом храме есть, всегда остаются запасные дары для того, чтобы можно было в любой момент причастить умирающего, да, ведь бывает, что там службы в храме совершаются в субботу, ну, например, в воскресенье только, вот сельский храм, например, служит только в воскресенье, да. А, например, в середине недели человек какой-то тяжко заболел и нуждается в причащении, да, естественно, священник приходит в храм, забирает вот эту частичку, да, и идет и причащает эту больную. То есть, таким образом, так же, как и цари, да, они восседают на престолах, так и Господь посредством своих даров пребывает на вот этом особо священном столе. При этом пребывает, как я уже сказал, и во время самого таинства Евхаристии вот в сосудах, да, да и даже и вне богослужения вот в дароносице, да.
Башка в дароносице, там получается хлебцы, это из прежде священных даров хранятся?
Ну, как правило, ну вот как эти хлеба, как эти те дары заготовляются, очень просто.
Из предсвященных даров, я помню.
Ну, это так скажу, да, конечно, дары, они освящены ранее на какой-то литургии, да, да. Просто-напросто дополнительно еще заготовляются, и просто дробятся, напаяются кровью Христовой, и все это
Башка, если не заканчивается? Закончится.
Просто-напросто по мере того, как они оскудевают, ну, как да. Ими причащаются, священник заготавливает новые дары.
Новые дары, да.
Да, так что все это постоянно пополняется. Значит, вот отсюда вот такое название престол. Для того, чтобы подчеркнуть значение вот этого особого стола, его иногда вот какими-то металлическими накладками, например, могут такими украсить. Либо если это какой-то храм, где нет возможности вот особо какие-то такие оклады сделать, то по крайней мере его украшают особыми парченными облачениями, да? То есть это вот указатель того, что это особая святыня. И на престоле у нас с вами хранятся целые... Во-первых, кстати, надо сказать, что престол у нас очень имеет непростую структуру. Он внутри. Он обязательно в своем основании, вот видите, вот основание такое вот, он имеет такой ковчежец. Ну, здесь он представлен как в виде такого куба, да? Вот он закрытый, то есть вот эта крышка этого куба, вот основание. То есть что это ковчежец? Помните, мы с вами когда в свое время говорили о первых христианских храмах, говорили, что первоначально Евхаристию совершали в катакомбах и совершали не абы где, а на гробах мучеников, да? И поэтому издревле так повелось, что таинство Евхаристии обязательно мы совершаем на том месте, где присутствует частица мощей мученика. И поэтому в основании престола, да, у нас с вами полагается частица святого мученика. То есть вот и она там хранится. То есть когда освящается храм, архиереем. Вот именно только когда архиереем освящается. Когда священник освящает, он не может это сделать. А когда архиерей освящает престол, престол освящается по особому чину. Это достаточно такой вот торжественный и вместе с тем очень важный чин. То обязательно в основании полагается частица мощей кого-либо из мучеников. Престол у нас с вами имеет две одежды. Верхнюю и нижнюю. Ну, легко понять. Вот нижняя одежда, вот она здесь видна, белая, вот видите, вот это. Просто тут она называется срочица. Почему? Ну, срочица, что такое срочица? Это славянское название сорочка. Ну да, сорочка, нижняя одежда. А это все знают. А верхняя, и срочица, это, как правило, это такая вот тонкая, белая, ну, льняная ткань. Такая вот, да? Ну, может быть, и не лен, но вот тонкая белая. Обязательно. А вот уже потом, вот если, например, архиерей освящает престол, да, то обязательно эту строчицу после того, как ее вот одевают, ее еще и подвязывают веревками такими, вот так вот, крест-накрест. Просто здесь вот они немножко, вы сами понимаете, чтобы мы увидели низ, они обрезали, а так вот обычно вот крест-накрест такими веревками, да, подвязывают. И уже сверху одевают вторую одежду, которая называется индития. Индития. То есть индития — это, вот, грубо говоря, это такая парчевая, ну, как правило, из дорогой ткани, сделанная такое покрывало, да, которое имеет, но если сверху, то вид креста. То есть вот так вот она. Как бы крестом, то есть, естественно, центральная часть креста, вот она. И потом с каждой из четырех сторон вот это вот индитие загибается. А соединяются все эти вот четыре лопасти посредством того, то, что здесь есть такие пуговички, да, и вот эти пуговички, они застегиваются. То есть так, такое интересное устройство. Здесь вот это все не видно, а здесь вообще металлический. А вот так вот это как вот застегивается. И, кстати, вы, наверное, видели, что когда, вот, например, праздник в честь, например, Святого Христова Воскресения, да, ну, например, пасхальный период, то это красное вот это облачение престола, там воскресные дни, как правило, такие типичные, там белое, там не памяти преподобных, зеленое, да, то есть, понимаете, или Троицын день зеленый, да. То есть оно, вот это вот, если нижнее, одежда престола срочится, она вот как осветили, она уже не снимается. Вот она пребывает на престоле постоянно. Да, и вот она даже подвязана, да, чтобы ее никто не снял. То верхняя вот эта индития, она меняется в зависимости от того, какой праздник и так далее. Иногда бывает, как я уже сказал, такие храмы, где просто-напросто место индитии выступает вот такие... такой металлический оклад. Но в любом случае, даже в таком престоле обязательно есть основная частица мощей и срочица. Срочица, она является обязательным элементом убранства Святого Престола. Значит, это что касается устройства престола. Такое очень непростое. Значит, теперь идем дальше. Что помимо индитии, помимо срочицы под индитией, у нас с вами еще сверху лежит вот такой покрывал. Ну, оно как обыкновенный четырехугольный плат. Она называется пелена. Вот она свисает. Пелена. Пелена. Ну, вот здесь вот ее лучше видно. Пелена, видите? Вот она лежит. Это как раз вот она полагается на крышку престола, да, верхнюю часть престола. И вот так свисает по сторонам. Она тоже делается, как правило, из какой-нибудь парчевой хорошей ткани и тоже меняется в зависимости от праздника, там по цвету цветовая гамма, она может расходиться. Это значит, что касается облачения престола. Теперь давайте поговорим о принадлежностях Святого Престола. Что у нас с вами находится на Святом Престоле? Вот кто-то нас даже пытается помешать принадлежности престола. Но мы ему... не дадим этого сделать. Да. Итак, значит, что находится на престоле? Ну, во-первых, на престоле обязательно находится антиминс. Антиминс. Это плат, такой вот четырехугольный плат с изображением положения во гроб Спасителя. То есть, видите, вот крест, Божья Матерь, да, еще какие-то оплакивающие погребения Спасителя, его Спасителя во гроб. Значит, антиминс. Что это такое? По сути, кстати, в него обязательно вшивается также частица мощей святого мученика. И дословно антиминс переводится как «место престолия». «Место престолия». Значит, какое функциональное значение антиминса? Вот смотрите. Как я уже сказал, храм, он, как правило, освящается архиереем. И только архиерей может полагать в основание престола частицу мощей мученика. Но Представьте, какая-нибудь большая епархия, например, Коми Республика, какой-нибудь удаленный храм освещается, да, то есть это особенно древность. Это сейчас вот легко там взять там машину, там какой-то вездеход проехать. А не всегда такая возможность была, ну, особенно в древние времена. То есть архиереи не всегда мог добраться, бывали епархии такие, которые, как три Франции, да, по своей территории. И поэтому архиерей он мог давать благословение, осветить храм без него, чтобы там начиналась служба, чтобы не простаивало здание, уже готовое к освящению, без богослужения. Но в таком случае как бы могли совершать литургию, если мощей не было? И вот как знак благословения, да, вот своего, на совершение литургии, священник, точнее архиерей, посылал антиминс. То есть по сути, что антиминс он тоже имел себе всегда частицу, и по сей день имеет частицу мощей святого мученика, и он всегда подписывается архиереем. То есть вот здесь вот обычно идет надпись, что вот такого-то числа, такого-то года, такой-то архиерей передал вот этот антиминс в такой-то храм для того, чтобы в нем совершалась литургия. То есть если есть антиминс, то можно даже служить литургию на том престоле и в том храме, который пока еще не был освящен архиереем. И более того, даже вот, знаете, иногда бывает, что, ну, особенно в последнее время это достаточно частое явление, когда, например, вот, есть у нас какая-нибудь руинированная обитель. Ну, например, раньше был монастырь, потом в большевистское время этот монастырь под ноль, ну, иногда не под ноль, иногда какие-то стены стоят, снесли, но службы там, понятно, не совершается, там еще не початый край работы и так далее. И, например, память того святого, который в этой обители подвязался. И священник из ближайшего села для того, чтобы почтить память этого святого, может прийти, там какой-нибудь взять с собой столик раскладной, да, прихожане придут и вот прямо там поставить на месте этой обители, на месте, где в свое время был храм, и совершить литургию. А как, он же не потащит престол для. И вот все, если как бы его осветили, то все, уже он, его нельзя сдвигать. Да, и вот что, он берет вот этот антиминс, полагает на тот переносной столик, на котором, ну, вот, который он взял с собой, и может спокойно совершать литургию в другом месте. То есть антиминс дает возможность совершать божественную литургию и вне пределов храма, если таковая необходимость появляется. Это с одной стороны. Ну а с другой стороны, антиминс является принадлежностью еще, которая показывает, что этот храм он относится к конкретной епархии и имеет от конкретного архиерея благословение на совершение здесь божественной литургии. Это тоже очень важно. Поэтому даже если престол освящен, даже если в его основании в свое время архиерей положил частицу мощей святого мученика, все равно как бы священник не может совершать литургию, если у него нет антиминса. То есть это даже просто вот как благословение архиерея. Значит, антиминс во время литургии, во время той службы, когда у нас совершается таинство Евхаристии, он у нас с вами в развернутом виде лежит. Именно на него поставляются сосуды для тела и крови Христовой. Да? А так вот, если у нас вне литургии или вне богослужебное время, то у нас с вами антиминс, он завернут, он сложен и находится под Евангелием. То есть обратите внимание, здесь мы его не видим, потому что он находится там, вот внизу, под Евангелием.
Вот там называется ваш плат, который заворачивается.
И литон он называется. И литон. Это плат, который для того, чтобы антиминс лучше сохранился, потому что это все-таки великая святыня, да, очень важная для храма, то его заворачивают еще вот такой вот плат. Ну, обыкновенный такой плат красного цвета, который называется и литон. То есть это вот для большей сохранности. Значит, что еще помимо антиминса хранится на престоле? Ну, как я уже сказал, в восточной части престола у нас с вами стоит такая маленькая моделька храма. Да, но это, конечно, никакой не игрушечный храм, это как раз дарохранительница. Она выглядит вот так вот. Дарохранительница. И в этой дырохранительнице, видно, да, то есть тут всем видно дырохранительницу? Mm-hmm. Нет, или кому-то не видно? Вот вам не видно, да?
Видно.
Вот, значит, дырохранительница, то что вот как раз там обычно стоит ковчежец, в этот ковчежец полагаются святые дары. А для того, чтобы эти дары отнести, чтобы причастить кого-нибудь, кто нуждается, там какой-нибудь недугующего, да, для этого еще на престоле может храниться такой вот маленький ковчежец, который называется дароносец. Вот он так выглядит. То есть он вот так закрывается, открывается, то есть вот как такой маленький домик. И вот в этой дароносице есть маленькая чаша, маленькая лжица и такой маленький контейнер, куда полагаются святые дары, и вот из этой маленькой чаши и маленькой лжицы причащают больных на дому. Может быть, даже кто-то... никто не причащался на дому, нет? Будучи...
Больных причащали.
Ну, больных, наверное, видели, а так никто... Я в этом году даже успел причаститься на дому. То есть обычно вот я не думал, что когда-то меня будут причащать на дому, но... Времена пандемии, она прошлась, и так что вот в свое время даже пришлось, вот это когда, наверное, в апреле или мае там болели, это как его приходил священник, причащал на дому. Так что вот такая история. Причем, да, так что есть что вспомнить. Что я тоже причащался из маленькой чаши. Значит, вот это что касается дароносица, то есть дарохранительница. Дароносится. Что еще есть у нас на престоле? У нас еще на престоле есть обязательно Евангелие. На престольное Евангелие. Оно, как правило, особо большого размера, да, и хранится на престоле, да, тоже. Почему? Потому что Евангелие с собой, вот оно, кстати, лежит над антиминцем, да, оно с собой знаменует самого Господа, да, его учение. Там на нем есть изображение воскресшего Христа, изображение апостолов, да, помните, на галерее оно выносится торжественно. И поэтому тоже, как самое приличествующее для книга, да, для богослужения, вот она как, тоже как одна из таких величайших святынь, она хранится на престоле, это ее место. Значит, что еще хранится на престоле? Еще хранится крест на престоле. Помните тот крест, который дается верующим для целования в конце божественной литургии. Тоже вот мы его можем видеть. Значит, вот, или вот здесь вот, то же самое, вон лежат иногда даже несколько крестов. Да, вот мы видим. То есть вот это основные принадлежности святаго престола.
А престольные свечи?
Смотрите, они могут быть, а их может не быть. То есть это они не являются обязательной принадлежностью.
А лампадка?
А лампадка может быть не быть. Но она как? Она же там только вот когда служба совершается, ее поставляют. Служба закончилась, ее убирают.
Но не всегда. У нас в Успенском там всегда лампадка.
Ну, в Успенском, да, у нас... не всегда, так что это не является как бы такой обязательной, то есть без лампадки можно сложить, если что, а вот, конечно, без других принадлежностей уже под вопросом. Значит, вот это самые основные принадлежности Святого Престола. Значит, теперь переходим к другому столу, который также находится в алтаре, то есть престол находится посерединке, да, а вот левее него давайте вот так вот пойдем до конца, чтобы эту часть центральную разведать. За престолом находится семисвечник. Вот здесь вот его лучше видно, видите? Семисвечник. Вот так вот он выглядит, если отдельно его вытащить. Семисвечник, он не просто так стоит. Это некая параллель с устройством ветхозаветного храма. А именно, что помним, вспоминаем, что в ветхозаветном храме, вы с отцом Сергием уже проходили, да, устройство ветхозаветного храма? Нет? Ну вот, он вам будет рассказывать, я вам тоже скажу, что в ветхозаветном храме был семисвечник. Это не случайно, потому что вообще 7 число глубоко символическое, потому что у нас в церкви есть 7 даров Святаго Духа, есть 7 вселенских соборов, да, на которых зиждется наше догматическое учение. Ну, можно сказать, что Господь, Он 6 дней творил Вселенную, да, на седьмой день почил, отдел свое тоже число 7. Ну и так вот, если посмотреть, там 7 таинств, 7 церквей апокалипсиса, 7 труп в апокалипсисе, 7 чар гнева Божия. Да, то есть это, в общем-то, там, особенно в апокалипсисе число 7, оно очень часто. Встречается вообще почему? Потому что число 7 это число полноты. Не случайно у нас с вами год разбит на седмицы. Седмица, неделя это седмица. Да, почему? Потому что 7 дней недели. То есть это тоже не случайно. То есть это число полноты, как знак полноты, то есть симметричный, как знак полноты той благодати, которая в церкви пребывает, и в том числе в таинстве Евхаристии она преподается верующим. Но еще помимо семисвечника, в храме, как правило, за престолом находится запрестольный крест. Вот, например, вот здесь видно. А еще может находиться запрестольная икона. Вот, например, вот обратите так сейчас сюда. Вот обратите внимание, вот здесь вот мы это видим. Это, кстати, алтарь Казанского собора Петербурга. Кто из вас был в Петербурге, знаете, что вы побывали в алтаре Казанского собора Петербурга. Вот смотрите, вот запрестольный крест, это такой большой крест, который на шесте стоит. Но, как правило, когда вот, идут крестным ходом, да, их тоже выносят. Запрестольный крест и вот иконочка.
Похож на ваш храм, собор.
Какой?
На собор наш.
Да это нет.
Круг вот этот вот.
Ну это везде, но там нету таких огромных окон. Вообще удивительно, почему в Петербурге, где холодно, и вообще это, такие огромные окна в этих соборах. Потому что, ну, как раз для сохранения тепла все-таки окна сделались маленькие. Ну вот. Значит, идем дальше, совсем дальше. Вот в этом полукруге, мы с вами говорили, это называется апсидой, да, вот этот вот полукруги с восточной стороны, да, полукружие. У нас с вами называется особое место, которое называется горнее место. Тоже, по сути, горнее место, так же, как и сам по себе. Вот если алтарь возвышенное место, то горнее место это вот самое возвышенное место, да? Почему? Потому что, вот смотрите, оно даже возвышается над алтарем, да, вот, ну, в некоторых храмах возвышается, здесь нет. То есть вот там несколько ступеней. Горнее, помните, такой возглас был на литургии, горе имеем сердца, то есть и стремим наши сердца ввысь. То есть горнее место это тоже такое вот высокое место, если дословно перевести. Почему? Потому что там определенный момент богослужения, как правило, восседает епископ, да? Там стоит на горнем месте такой трон, его так, кресло, назовем особо украшенное, да, и там богослужении восседает епископ вот в определенные периоды, или же если там служба не совершает епископ, да, а священник совершает, то священники, они сидят везде. Вот это тоже такие вот как сидушки уставлены, да, то есть священник, он сбоку немножко сидит во время богослужения. Почему? Потому что священник собой символизирует Христа, да, или епископ, который совершает службу, символизирует Христа, то есть и как знак того, как символ того, как вот Христос восседает, да. Так и вот они в определенный момент службы тоже восседают. То есть это вот там кафедра, но издревле это было место, где была кафедра епископа. Поэтому во многих храмах здесь вот там такого креслица стоит. Значит, что еще? И оно называется горнее, потому что, как правило, чуть выше делалось даже, чем алтарь. Это не потому, что священнослужители, возглавляющие службу, выше, чем сам Господь, восседающий на престоле. Нет, просто в древности богослужение оно строилось так, что раньше, когда иконостас был совсем маленький, была предалтарная перегородка, то епископ, он, когда восходил на вот это горнее место, он видел всю паству. Ну и там мир всем говорил, да, то есть это вот как-то тоже даже для визуального контакта делалось в свое время, то есть это такая была особенность древнего богослужения. Значит, и все-таки переходим ко второму столу, который находится в алтаре и называется жертвенник. Жертвенник. Почему он так называется? Ну, сначала мы посмотрим, где здесь жертвенник. Вот его здесь видно еле-еле. Вот видите, тоже на нем пелена лежит. Вот, попелены. Вот видите? Да. Справа. И там просто свет немножко не попадает, поэтому он там запрятанный остался. Но знаете, что вот он есть, теперь он на нем лежит. Значит, что такое жертвенник? Жертвенник, он так называется потому, что на нем во время литургии, первый час литургии, который называется проскомидия, идет приготовление вещества, то есть хлеба и вина для таинства. Да, во время этого приготовления вспоминается крест и крестная жертва Спасителя. Да? Ну, то есть, вот как Господь страдал вот ради нас, изливал свою кровь на кресте. И именно поэтому, вот, ввиду вот этих священных воспоминаний, он и называется жертвенник. Да? То есть, вспоминается крестная жертва Христова. Что у нас с вами является принадлежностью жертвенника? Ну, естественно, если жертвенник, он нужен для того, чтобы на нем совершать проскомидию, то есть вот начальное действие литургии, да, приготовление таинства, то, естественно, принадлежностью жертвенника будут те сосуды и те предметы, которые нужны на вот этой части службы, на проскомидии. Но в первую очередь, конечно, это те сосуды, которые нужны непосредственно для святых даров. Это, во-первых, чаша, святая чаша. Вот она здесь стоит. Она называется еще греческим словом «потир». «Потир». Чаша. Да? Из которой мы причащаемся. Потом рядышком чаши на жертвеннике ставится такое блюдечко на высокой ножке, которое называется «дискос». Ну, потому что это верхняя тарелья, она собой напоминает диск. Да, такая кругленькая. «Дискос». Вот в чашу наливается кровь Христова, да, ну там еще на проскомиде наливается простое вино, которое потом станет кровью Христовой. А на дискос как раз вот хлеб полагается святой, да, который впоследствии станет телом Христовым. Ну и уже для причащения мирян, как правило, с дискоса берется этот хлеб, дробится и вот в чашу погружается. Значит, вот дискос. Потом для того, чтобы вот те частицы, и тот хлеб Христов, будет, который будет вырезан из просфор определенных, да, для того, чтобы он не был поврежден, особенно те частицы, которые были во время проскомидии изъяты из живых усопших, не были повреждены покровцами, я чуть позже скажу, что это такое, это вот такие вот, но ну, видели, особенно великих, когда ходят священник и диакон, да, вот там вот эти все сосуды, они накрыты такими маленькими покрывальцами, да, покровцами. Вот для того, чтобы покровца не при, ну, к хлебу, к веществу таинства не прислонялись, да, не прикасались, то на дискос поставляется такая вот такая распорка, такая крестообразная, которая называется звездица. То есть она защищает святые дары от ну, какого-то прикосновения покровцу. Потому что покровец может это, естественно, немножко так как-то повредить. Значит, звездица, откуда такое название? Но вот это символическое, есть некое символическое значение. Почему? Потому что дискос, он собой знаменует, с одной стороны, гроб, на который Господь, да, своим телом возляг, да, куда его положили тайные ученики Иосиф, Арматейский, Никоним, а с другой стороны, те ясли, на которых родился Христос. А вот звездица, она символизирует собой, с одной стороны, вот есть сверху, посмотрите, то крест, да, на котором был Господь распят. Да, с другой стороны, ту звезду, которая, помните, в Вифлееме указывала место рождения Спасителя мира. Да.
А почему тогда дискос или звездица имеет два значения? Почему это?
Потому что и сама проскомидия, она также имеет два значения. И вспоминается и крестная жертва Спасителя, и его рождение. И то же самое одежды, которые у нас с вами на престоле, на жертвеннике есть. А с одной стороны они изображают пеленальные ризы, а с другой стороны они изображают те ризы, в которые Господь был обернут после своих страданий. Да? Так что это просто такая логика, потому что два ключевых события земной жизни Спасителя – это его рождение и его смерть. Ну и как два ключевых события в жизни каждого человека. Так что поэтому уж никуда от этого не деться. Поэтому и такая двойная символика. Значит, что еще есть? Еще есть такие вот ковшечки, такие вот, ну, может, в некоторых приходах раньше у них теплоту раздавали вот верующим. Да, такие вот, как небольшая чашечка, да, но без каких-то там украшений и так далее. Вот такая чашечка для того, чтобы, например, вино в чашу наливать. И есть еще блюдца. Да, на которых даже просфорки полагаются и так далее. Есть еще на жертвеннике губка, при помощи которой сосуды протираются, да, чтобы никакая крошечка не осталась. И уже для того, чтобы, ну, сами понимаете, в алтаре у нас с вами, особенно в теплое летнее время года, порой летают мухи, всякие насекомые, чтобы они не садились на святые дары, то, как правило, святые дары покрываются целым рядом таких вот небольших покрывальц, да, тканей. Ну, во-первых, это малые покровцы, вот так вот, они тоже, они вот так вот, как бы, такого формата, то есть вот так вот. То есть вот эта верхняя центральная часть есть серединка, и как четыре лопасти, свисающие с четырех сторон. То есть один покровец на чашу и один покровец на дискос. Да, вот как раз звездица поставляется, и сверху этот покровец.
Это малые покровцы.
Это малые покровцы, да. И уже чтобы наверняка никто, никак никто не пробрался, есть еще большой покровец, который, ну вот он не крестообразно, да, вот так вот. А вот, ну просто вот, как клад такой. И он еще сверху. Этот большой покровец еще называется воздух. Ну, потому что он как воздух обнимает все, да, находится в помещении, так он как бы все дары он с собой покрывает. Значит, воздух. Еще что у нас используется? У нас используется лжица, то есть это та ложечка, из которой мы причащаем народ, да. Еще у нас используется копье. Это вот как ножичек, но обратите внимание, вот его окончание, вот правда, как копье. Да, вот именно этим ножичком как раз вырезается из проспорок, изымается частица, вырезается агнец, то есть вот та часть, которая впоследствии станет телом Христова. Ну, еще у нас за богослужением очень часто используется такой сосуд, который подвешен на цепочке, да. Это сосуд называется кадило. Вот где это такая, я долго не мог понять, как это, какой это сосуд в свое время. Это сосуд самый настоящий, вот он сосуд, да? Да, в него полагается уголь, да, в нижнюю часть разжженный. И когда туда кладут, ладан на уголь, естественно, благоухание по всему храму раздается. Причем вот нижняя часть вот этого сосуда, она неподвижная, ну в том плане, что как бы вот она приделана вот к этим цепочкам и все. А вот верхняя часть, она имеет отдельную цепочку, видите, колечко идет. И одно колечко это чтобы держать кадило священнослужителя, а другое колечко это чтобы вот, например, когда надо подложить угля, то просто-напросто священнослужитель оно вот за второе колечко дергает. Оно поднимает вот эту крышку верхнюю, да, и пономарик кладет ладан. Так что устройство системы никель, да, вот издревле и до сих пор сбоев не дает. Вот, это значит, что касается принадлежности, святого алтаря. Значит, тоже вот про символику, ну понятно, что копье символизирует то копье, которым был прободен Спаситель, находящийся на кресте. Вот покровцы свидетельствуют собой, так же, как и одежды престола и жертвенника, те перины, с одной стороны, перины, в которые был Богом младенец Христос обернут, а с другой стороны, перины, в которые было обернуто тело Спасителя. Ну и кадило, вот почему оно используется, во-первых, это древнейшая форма благоговения перед божеством, которое существовало. Причем не только у евреев, но даже и в других религиях, и даже в языческих. Вот помните, что многие христиане, уже впоследствии, когда появилось христианское богослужение, помните, что они были мучимы уже за то, что они не бросали ладан перед статуями, например, римского императора, который обожествлялся, или, например, не бросали просто ладан перед статуями каких-нибудь идолов. Да? То есть это вот такая форма, ладан, благоуханные вот эти вещества, форма почтения перед чем-то божественным и святым. Мы вспомним, что еще в ветхозаветном храме у нас с вами священники совершали каждение. Даже более того, в святилище был особый стол, который назывался жертвенник кадильный, тоже вот как каждый день совершалось, туда заходили, бросали ладан, там на нем были угли, и вот тоже вот шло благоухание. Вообще, само по себе вот это вот курение фимиама, то есть вот этого благовонного ладана, оно с одной стороны символизирует собой молитву, которая должна вот, устремляться вверх, да, и вот быть благоугодной Богу. Да, не случайно один из псалмов Давида содержит такие слова. Да, исправится молитва моя, как ходила пред тобою. Да, то есть так же, как вот кадильный дым идет к Богу, да, вот ввысь возвышается, так и молитва человека должна туда, к небесам устремляться. Да. Ну а с другой стороны, вот это благоухание, то, что этот ладан, он, ну, когда и раскаляется, да, он объемлет все то помещение, где находится. Вот это как знак благодати Святого Духа, который тоже вот согревает наши души, вот, облабухает их и тоже вот, находится с нами и нас вот как-то окутывает. Да, то есть поэтому, да, вот очень важно. И при этом, обратите внимание, хождение совершается перед святынями, перед иконами, перед святыми дарами. Вот интересно, что и кадится люди, кадятся. Обратите внимание, вот священник пошел, покадил, например, иконы, да, потом повернулся и народ покадил, а мы кланяемся. А почему сходятся люди? Потому что человек тоже икона божества, потому что всякий человек, неважно какой он, святой или грешный, он создан по образу Божию. Да, в каждом человеке заложен образ Божий. Именно поэтому у нас своим богослужением каятся не только святыни, там мощи, иконы, сосуды, но и люди. Ну а мы вот как бы в знак некого тоже ответа на вот это хождение, да, мы тоже кланяемся. Вот такая интересная форма. Значит, что еще у нас осталось? Так, это уже в следующий раз. Значит, крест Евангелия сказали, так, здесь все сказали, алтарь все сказали. Да, ну вот, вроде бы. Все, и как раз мы уложились. И еще у нас есть 3 минутки на вопросы. Есть ли какие-то вопросы?
Ну, если вы можете.
Давайте.
У меня была практика, что когда я намарил одного священника, он забыл Евангелие. Ну, там он дал одному, ну, забыл Евангелие. Короче, и он без Евангелия служил, то есть взял другое Евангелие и служил. Может так?
Ну, ведь он же потом нашел Евангелие.
Другое.
Ну, другое, да, конечно. Евангелие есть Евангелие. Евангелие, оно, неважно, что в нем находится, оно же не перестает быть Евангелием, потому что содержание его, оно является Словом Божьим. Другое дело, понятно, что мы для богослужения обычно используем особое такое, ну, Евангелие, какое-то такое в накладках, да, с, как правило, кстати, позолотой, ну, или просто латунь, да, ну, что-то, ну, какое-то такое покрытие, то есть, ну, знак некого благоговения, почтения. Но если нет такового, там, мало ли что-то. Я знаю, на исповедь многие выходят с книжечкой «Новый Завет» и так далее. Поэтому как редкое явление, как исключение, да, это, конечно.
Но без Евангелия тоже служить нельзя?
Без Евангелия, потому что оно читается за
Богословением.
Как без него можно будет служить? А, да. Вот, значит, что еще? Есть какие-то еще вопросы?
А получается минимальный набор, который вот, это антимир, Евангелие и крест.
Что касается литургии или что касается вообще любой службы? Что касается, ну, например...
Непонятно, там нужны
да,
все.
Да, что касается обыкновенной вечерней службы, вот да. Если там не надо, не надо там совершать, ну не знаю, там есть не полилейная служба, то есть если не читается, вот есть самая у нас будничная служба, что ее вообще можно, вот почему и вот ее там в притворе вообще там можно совершить, да, потому что, ну, грубо говоря, ничего этого не нужно из того, что находится на престоле. То есть это не антимин, естественно, не нужен вечером. Если у нас не праздничная служба, то Евангелие не читается, крест не дается для целования, то есть все. То есть это вот даже вот вечернюю службу можно там совершить у любого на дому. Да? Другое дело, если там всеночный день, уже там читается Евангелие, оно приносится. Это так. А вот что касается литургии, то в литургии задействовано все. Да. Так что тут уже. Именно поэтому, по сути, храмы строились для того, чтобы там совершать литургию. Так и главное предназначение. Михаил, у вас вопрос?
А какая функция у запрестольного креста и запрестольной иконы?
Ну, на самом деле, функция очень простая. Во время крестных ходов они выносятся из алтаря, участвуют на правах хоругви. Да. Но вместе с тем они еще помогают, знаете, ведь вот для мирян вот окном горни мел является иконостас, грубо говоря, перед мысленным взором мирянина, вот, который находится в храме, вот иконостас, да. А для священника порой, вот, знаете, ну еще на горнем месте обычно икона, да, но вот, здесь непонятно что. Да. А как-то а тут вот это и создает какую-то такую еще атмосферу, как тоже некий иконостас для духовенства. который прямо здесь, у престола, находится. Тоже некое создание особой атмосферы, да, действительно. Видите, тут даже еще дополнительные какие-то вот иконки стоят.
Да, получается, никаких правил размещения икон в алтаре, как это, например, в иконостасе, да? Здесь да, нет.
Обычно вот только как бы, вот есть несколько таких вот негласных, то есть правила есть негласные. Обычно на горнем месте у нас либо Господь восседающий на престоле, ну, естественно, горнее место, Господь на престоле, либо воскресший Спаситель иногда, вот там появляется такой западной иконографии с хоругвью, там из гроба воскресший. Но иногда я видел на горнем месте вот здесь вот икону Святой Троицы. Да, вот это да. То есть там на горнем месте не может быть иконы святого, да, потому что ну, это ну, место, где вот место для Бога, да. То есть вот тут вот это да. Но иногда ну, вот есть такое тоже неписанное правило, что над жертвенником либо икону распятия Спасителя, да, иногда даже специально на жертвеннике делаются такие маленькие распятия, да, вот таким с навесом, и ставятся иногда на жертвеннике, либо иногда на жертвеннике или рядом, вот как здесь вот видно, икона моления о чаше, то есть Господь стоит на коленках и вот помните в Гефсиманском саду. То есть вот такие есть две традиции. Кстати, еще забыл сказать, что еще во многих храмах, так, сейчас, с другой стороны, вот во многих храмах здесь вот как бы пустота, а на самом деле пространство не терпит пустоты, в том числе и пространство алтаря. Во многих храмах здесь находится ризница. То есть там шкаф стоит и все облачения. Но либо если облачение где-то, например, если это многоштатный храм, где там ну, по 40 священников, ну не 40, сколько, но я знаю, в кафедральных соборах там бывает по 10 священников в штате, да. И если это такой храм, где 10-7 священников, то понятно, там все облачения, болтарей, ну просто ты их не развеешь. То есть они, например, хранятся где-нибудь в другом месте, в ризнице, там, вне пределов храма, просто приносятся, обычно здесь тогда ставятся такие столы, где эти облачения раскладываются. То есть вот, знаете, то, что да, вот здесь обычно в правой части находится ризница. И поэтому и называют ту часть храма. Жертвенник – это ризница. Но панамарка обычно она находится вот где-нибудь здесь, вот, для панамаря. Запуток. Почему? Потому что здесь как раз можно и там что-то, чтобы и на жертвенник подавать, там теплоту, например, когда диакон подправляет. И чтобы на вход ходить быстро и оперативно. Да, обычно панамарка, да, есть такая часть престола, часть не престола, часть алтаря, которая отводится для плитки, где там уголь делать. Иногда, вот если алтарь маленький, например, как у нас в Пиренском храме, то панамарка она выносится на клирос. Вот у нас там. Вот, на клиросе есть место, вот там вот у нас и плитка стоит, и все там, что нужно, там уголь какой-то лежит, и масло. Да.
Еще вопрос, Машка. Раньше вот я знаю, что по диагоналу ходили когда с серапидами. Угу. Серапиды обозначали тоже как покровцы, они же покрывали.
Да, задача
почему репид... их сейчас убрали?
Задача репид была отгонять вот всякую мошкару и так далее.
Да, почему их убрали сейчас?
Ну, сейчас они не убрали, они сейчас являются артиллерийского вооружения, они просто несколько другое символическое имеют значение. Они имеют значение просто-напросто, по сути, ну, просто указывать какую-то святыню. Например, Евангелие выносят, вот стоят и подикана вот с этим, с этими репидами. Это репиды, это то, что спрашивает Александр, это вот такие на архиерейском службе используются, вот такие вот кругленькие, вот они такие. Они изображают, вот там на них обычно архангелы какие-то, там серафим, херувимы, и вот они изображают вот, присутствие ангельского войска вокруг какой-то святыни, да, например, там, и выносится Евангелие, у Евангелия стоит там перед мощами какой-то акафист, слушается перед мощами. Но сейчас просто как бы уже такое.
Еще Башко, да, я в новом время служил, ага. А почему, я так и не понял, почему архиерей ставит орлицы? Зачем они нужны?
А это я скажу, когда мы дойдем до архиерейского облачения. А это еще слайд, для которого... А это часть, видите, часть его. Вот есть у нас орлец, но до этого мы дойдем только через... Только через 4 слайда.
Но я просто... А можно еще один вопрос?
Да, давайте.
Видел просто на практике пару раз, когда прямо из алтаря есть отдельный выход или...
Да, действительно, это в кафедральных соборах такое да. Есть. Как правило, то, что там из алтаря есть отдельный выход, который ведет сразу на улицу, там, на площадочку или в какое-то там смежное помещение. Это сделано исключительно для удобства. В каком плане? В том, что если служит архиерей, да, то у архиерея, как правило, очень плотный регламент. То есть ему надо не просто поссорить, ему надо встретиться еще с руководителем местной области какой-нибудь, там это еще что-то, там поучаствовать в какой-то трапезе, там наградить таких-то юбиляров. А естественно, если он будет выходить из храма через основной вход, то огромное количество богомольцев, которые хотят получить архиерейское благословение, они по сути его в этом храме и оставят. Да, и поэтому для удобства он так вот раз и через двери из алтаря вот так вот может куда-то вот выйти и так далее. То есть это, да, это действительно такое может быть, но обычно это вот хотят таких кафедральных соборов, потому что приходской священник не пользуется такой популярностью, ну, если, конечно, он не старец какой-то, что вот там он из храма выходит, из алтаря выходит, и все там устраиваются в нищую очередь под благословение. Да, так что поэтому приходскому священнику в этом плане проще. Да. Вот как-то так. Давайте помолимся. Достойный есть такого истинного, блажен дитя Бога молитву, Христом блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Что ж, помощи Божией.